Евангелие от Иоанна, 5 глава, 37-38 стихи. «Пославший меня Отец сам засвидетельствовал о мне». Что конкретно подразумевал Иисус Христос под этими словами? Когда и как Отец Небесный засвидетельствовал о Нем? Библия говорит о нескольких свидетельствах. Во-первых, евангелисты Матфей, Марк и Лука пишут о свидетельстве Отца Небесного о Сыне Своем, Иисусе Христе. В частности, Лука пишет: «Когда же крестился весь народ, и Иисус, крестившись, молился, отверзлось небо, и Дух Святой нисшел на Него в телесном виде, как голубь, и был глас с небес глаголющий: „Ты, Сын мой возлюбленный, в Тебе мое благоволение“». Евангелие от Луки, 3 глава, 21-22 стихи. Иисус Христос взял Петра, Иоанна и Иакова, взошел Он на гору помолиться. И когда молился, вид лица Его изменился, и одежда Его сделалась белую, блистающую. И вот два мужа беседовали с Ним, которые были Моисей и Илия. Явившись во славе, они говорили об исходе Его, который Ему надлежало совершить в Иерусалиме. Петр же и бывшие с Ним отягчены были сном, но, пробудившись, увидели славу Его и двух мужей, стоявших с Ним. И когда они отходили от Него, сказал Петр Иисусу: «Наставник, хорошо нам здесь быть, сделаем три кущи, одну Тебе, одну Моисею и одну Илии», не зная, что говорил. Когда же он говорил это, явилось облако и осенило их, и устрашились, когда вошли в облако. И был из облака глас глаголющий: «Сей есть Сын мой возлюбленный, Его слушайте». Евангелие от Луки, 9 глава, с 28 по 35 стих. Какое прекрасное свидетельство! «Сей есть Сын мой возлюбленный, Его слушайте». Его слушайте! Вот наша великая задача. Много голосов мы слышим вокруг нас и внутри нас, но наша задача – слушать Его голос везде и всегда. Он есть Альфа и Омега, начало и конец. Он – все и во всем. Его слушайте. Во-вторых, при торжественном въезде в Иерусалим Иисус Христос сказал: «Отче, прославь имя Твое». Тогда пришел с неба глас: «И прославил, и еще прославлю». Народ, стоявший и слышавший то, говорил: «Это гром». А другие говорили: «Ангел говорил ему». И Иисус на это сказал: «Не для меня был глас сей, но для народа. Ныне суд миру сему. Ныне князь мира сего изгнан будет вон. И когда я вознесен буду от земли, всех привлеку к себе». Евангелие от Иоанна, 12 глава, с 28 по 32 стих. И этому свидетельству, гласу Отца Небесного, не вняли иудеи. В-третьих, вполне возможно, что Иисус Христос говорит здесь о невидимом Божьем свидетельстве в сердце человека. Апостол Иоанн пишет: «Если мы принимаем свидетельство человеческое, свидетельство Божие больше, ибо это есть свидетельство Божие, которым Бог свидетельствовал о Сыне Своем. Верующий в Сына Божия имеет свидетельство в себе самом, неверующий Богу представляет его лживым, потому что не верует в свидетельство, которым Бог свидетельствовал о Сыне Своем». Первое послание Иоанна, 5 глава, 9-10 стихи. Иудеи говорили: «Бог не видим так же, как и его свидетельство, ибо оно – отклик в сердце человеческом, когда он встречается с ним. Когда мы встречаемся с Иисусом Христом, мы видим в нем всеблагого и премудрого Господа. Это убеждение и есть свидетельство Божие в наших сердцах. Вполне может быть, что Христос подразумевал здесь, что пребывающее в наших сердцах убеждение о Его божественности и является свидетельством Бога в нас. В-четвертых, многие ветхозаветные праведники и пророки свидетельствовали об Иисусе Христе. Например, пророк Исаия предсказал Его рождение и страдания. Он говорил, движимый Духом Божиим. «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут имя ему Чудный, Советник, Бог Крепкий, Отец Вечности, Князь Мира». Книга пророка Исаии, 9 глава, 6 стих. «Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от него лице свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его, но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни, а мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились». Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас. Он истязуем был, но страдал добровольно, и не открывал уст своих. Как овца веден был он на заклание, и как агнец, предстригущим его безгласен, так он не отверзал уст своих. От уз и суда он был взят, но род его кто изъяснит? Ибо он отторгнут от земли живых, за преступление народа моего претерпел казнь. Ему назначали гроб со злодеями, но он погребен у богатого, потому что не сделал греха и не было лжи в устах его. Но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению». Когда же душа его принесет жертву умилостивления, он узрит потомство долговечное. И воля Господня благоуспешно будет исполняться рукой его. Книга пророка Исаии, 53 глава, с 3 по 10 стих. Как понятно и доходчиво пророк Исаия свидетельствовал о рождении и страданиях Иисуса Христа. Иудеи говорили: «Кто постиг слова закона, тот обрел жизнь вечную. Кто обрел закон, тот имеет нить благодати, обернутую вокруг него в этом мире и в мире грядущем. Если пищу, которая дает нам жизнь лишь на час, нужно благословить до и после еды, насколько важнее благословлять закон, в котором заключен мир грядущий? Вот книга заповедей Божьих и закон, пребывающий вовек». Все держащиеся ее будут жить, а оставляющие ее умрут. Иудеи имели закон и изучали его, и все же они не смогли узнать Иисуса Христа, когда Он пришел. Как могло случиться такое? Они читали и изучали Писание неправильно. Они искали в нем не Бога, а доводы в пользу своих убеждений. Они любили не Бога, а свои представления о нем. Они не изучали богословие по Писанию, а использовали Писание для обоснования своего богословия. И в наши дни есть опасность использовать Библию для обоснования нашей веры, а не для испытания ее. В-пятых, Иисус Христос говорит: «Вы ни глаза Его никогда не слышали, ни лица Его не видели». И не имеете слова Его, пребывающего в вас, потому что вы не веруете тому, которого Он послал. Вера имеет свои аналогии в нашем теле. Вера подобна глазу, который видит. Посредством глаза приходит к нам то, что далеко от нас. Точно так же посредством веры мы приближаем к себе Иисуса Христа. Вера подобна руке, которая берет. Рука берет то, что нам нужно, делает то же самое, что делает вера, присваивая себе Христа и Его искупление. Она, ухватившись за крест, говорит уверенно: «Этот крест воздвигнут на Голгофе для искупления моих грехов, моей вины перед Богом». И вера подобна устам, принимающим Иисуса Христа как пищу. Господь сказал о себе: «Я есть хлеб жизни. Отцы ваши ели манну в пустыне и умерли. Хлеб же, сходящий с небес, таков, что ядущий его не умрет. Я хлеб живой, сшедший с небес. Ядущий хлеб сей будет жить вовек». Евангелие от Иоанна, 6 глава, с 48 по 51 стих. Бог избрал веру проводником спасения, потому что она есть надежный способ соединения человека с Богом. Если человек доверяет Богу, то между ним и Богом уже есть точка единения, и это единение служит порукой благословения. Для спасения тех, которые не веруют во Христа, необходима вера во Христа. А для спасения верующих во Христа необходима жизнь по заповедям Божьим. Верою получаем мы спасение и свободный вход в Царство Отца нашего Небесного. И это не отдел, чтобы никто не хвалился. Послание Ефесянам, 2 глава, 9 стих. Вера в жизни человека – как она важна! В одном из стихотворений о ней говорится: «Вера – щит от стрел сомнения, посох путникам, борцам. Вера – луч среди затмения, путь из бездны к небесам. Вера – мост живой возводит между небом и землей. Верой житель мира ходит по путям волны морской. Вера силой вдохновляет обессиленных борцов. Вера царства побеждает, сокрушает власть грехов. Вера грешников спасает, и сквозь тень грядущих благ взором нашим открывает славу Бога в небесах. Будем твердо веровать в Господа Иисуса Христа». Евангелие от Иоанна, 5 глава, 39 стих. Библия с первой и до последней книги говорит об Иисусе Христе. Как уже отмечалось во введении, явление Иисуса Христа, нашего Спасителя, есть повествование всей Библии, весть спасения. Иисус Христос является сущностью и целью всей Библии. Она открывает Его. Иисус Христос говорит с нами через Евангелие. Тесное общение с Евангелием открывает нам больше и больше Иисуса Христа как живой и единственный закон для Церкви и дает возможность Господу говорить с нами. Через слова Евангелия Христос как бы вливается в нас. Посредством Евангелия мы встречаемся с Иисусом Христом и вводим Его в свою жизнь. Оно вводит нас в живое общение с Иисусом Христом. Пытаться же познать Господа Христа без Священного Писания значит внести смятение в свою душу и подвергнуть себя всякого рода искушениям. Многие блуждают, не зная дороги, но гораздо больше людей блуждают, не зная Писания. 19 с лишним столетий тому назад Иисус Христос сказал саддукеям: «Заблуждаетесь, не зная Писаний, ни силы Божией». Евангелие от Матфея, 22 глава, 29 стих. Эти слова Господа относятся и к нашему 21 столетию. Иисус Христос говорит: «Исследуйте Писание». Исследовать Писание – это значит подвергнуть его внимательному и тщательному изучению. Это значит не только читать, но и жить так, как учит Слово Божие. Исследовать Священное Писание нужно всесторонне. Многие, читающие Божию книгу, делают большую ошибку, ограничиваясь чтением только излюбленных мест. При таком чтении Библии они не получают всестороннего познания Слова Божия. Исследовать Библию надо внимательно. Не спешите. Одной из распространенных ошибок в исследовании Слова Божия является торопливость и невнимательность. Один человек, спеша на поезд, спросил доктора Торре: «Скажите мне, пожалуйста, одним словом, как изучать мне Библию?» Торре ответил ему: «Внимательно». «Человек, размышляющий о законе Божьем день и ночь, благословен». Псалом 1, стих 2. Исследовать Священное Писание нужно сравнительно. Наилучшим толкованием Библии является сама Библия. Исследовать Библию надо с верою. Она есть Слово Божие, и мы можем извлечь наибольшую пользу из каждой ее книги, изучая ее как Слово Божие, которым она поистине является. Она должна быть изучаема как Слово Божие, с верою. Для того, чтобы правильно уразуметь учение Библии, нам надо проявлять большое старание и исследовать ее более серьезно, чем другие книги. Знать намерение человека важно, однако знать намерение и желание Господа является делом абсолютной необходимости. Местом откровения намерений Божьих является Библия. Библия есть Слово Божие. В силу этого неразумно подвергать ее доктрины критике нашего ограниченного разума. Величайшие мыслители человечества являются младенцами по сравнению с бесконечным Богом. Не доверять утверждениям Бога – это действие не философа, а глупца. Библия есть Слово Божие, и ее доктрины должны быть для нас концом всех противоречий и разномыслий. Необходимо абсолютное доверие ко всем Божьим обетованиям. Ищите каждый день в Слове Божьем новое обетование, и когда найдете, то найденное присваивайте себе. Я не знаю лучшего пути для успешного духовного роста, чем ежедневное исследование Божьих обетований. Очень важно послушание. Будьте же исполнители слова, а не слышатели только, обманывающие самих себя. Послание Иакова, 1 глава, 22 стих. Ничто не может лучше помочь в понимании Библии, чем твердое решение исполнять повеление ее. Человек, подчинивший полностью свою волю воле Господа, имеет чистое око. Ничто так не открывает разум к пониманию Писания, как послушание истине, и ничто так не затемняет разум, как непослушание. Следование истине подготавливает нас к познанию других истин. Непослушание истине затемняет наш разум к пониманию всех других истин. Поэтому будем развивать в себе быстрое, точное, безоговорочное и радостное следование каждому повелению, относящемуся к нам. Божьи повеления являются дорожными знаками, указывающими правильное направление для успеха в данное время и блаженство и славу в вечности. Если вы изучаете Библию как Слово Божие, то вы изучаете повеления Господа, направленные непосредственно к вам. Ничто не приносит большего счастья в изучении Библии, как сознание того, что когда вы читаете Библию, Бог говорит с вами. В этом случае изучение Библии становится личным общением с Господом. Изучайте Библию молитвенно. Бог является автором Библии, и Он желает быть истолкователем ее. В силу этого изучайте Священное Писание молитвенно. Используйте свободное время для изучения Библии. В жизни почти каждого человека имеется много свободных минут. В свободные минуты читайте Слово Божие и прислушивайтесь к голосу Господа – Складывайте места Священного Писания в хранилище вашего разума и сердца и запоминайте их. Это будет удерживать вас от греха. Псалом 118, стих 11. И от ложных учений. Книга Деяний, 20 глава, с 31 по 32 стих. Второе послание Тимофею, 3 глава, с 13 по 15 стих. Наполнит ваше сердце миром и радостью. Псалом 84, стих 9. Даст вам победу над лукавым. Первое послание Иоанна, 2 глава, 14 стих. И силу в молитве. Евангелие от Иоанна, 14 глава, 14 стих. Сделает вас мудрее старцев и врагов. Псалом 118, стихи с 98 по 100. И приготовит ко всякому доброму делу. Второе послание Тимофею, 3 глава, 17 стих. Для правильного изучения Слова Божия необходимо соблюдать четыре условия – согласиться, подчиниться, внимать и передавать, то есть признать его за истину, подчиниться его учению, удерживать прочитанное в памяти и сердце и передавать его другим. Всегда будем помнить, что земную науку надо понять, чтобы ее полюбить, а божественную надо любить, чтобы понять ее. Будем же усердно изучать Слово Божие и любить Его. Евангелие от Иоанна, 5 глава, с 40 по 43 стих. Иисус Христос в любви Своей обличает иудеев в их греховных пороках. Обличить, согласно Владимиру Далю, это обнаружить, показать подлинное лицо кого-либо. Кроткое обличение действеннее строгого обвинения. Первое может возбудить стыд, а последнее поселяет неудовольствие и заставляет виновного скрыть свою вину. Кто опечаливает другого к покаянию, тот не делает ему вреда. В чем же Господь Иисус обличал иудеев? Во-первых, Христос говорил иудеям, что они не хотят прийти к Нему, чтобы иметь жизнь. Иудеи читали Священное Писание и хотели исполнить его до последней буквы, чтобы найти себе жизнь и оправдание перед Богом точным исполнением закона. Но они не хотели за буквой Писания увидеть истинного жизнедателя Иисуса Христа. Один христианин рассказывал о том, как он сделал величайшее открытие в своей жизни. Он часто навещал одного пожилого христианского пастора, который никогда не отпускал его, не помолившись вместе с ним. Этого христианина поразила крайняя простота молитв пастора. Они казались продолжением близкого разговора двух друзей, беседы, которую пастор непрерывно вел с Иисусом Христом. «Когда я вернулся домой, – рассказывал брат, – поговорил об этом с моей женой, и мы вместе просили Бога о такой же близкой дружбе с Иисусом Христом, какая была у этого пожилого пастора. И с тех пор Иисус Христос стал главным объектом моей привязанности и моим постоянным спутником. Он радуется тому, что я делаю, и оно волнует его. Он друг, с которым я могу обсудить все, что происходит в моей жизни». Он разделяет со мной мою радость и боль, мои надежды и страхи. Он присутствует и тогда, когда пациент говорит со мною о своей болезни, слушая его вместе со мной, и советует ему лучше, чем я могу это сделать. И когда больной уходит, я могу говорить с ним о его болезни. Вот в этом и заключается суть жизни во Христе Иисусе. Жизнь во Христе – это не скрытая жизнь святости, но всегда проявляющаяся в конкретных ситуациях по отношению к другим людям. Жизнь во Христе – это бесконечная надежда, а жизнь без Христа – безнадежный конец. Во-вторых, Христос говорит, что Он не принимает славы от человеков. Он хорошо знал, что слава от людей так же ненадежна, как и сами прославляющие. Истинная слава состоит в том, чтобы не принимать славу человеческую, считать ее ни за что, а все делать и говорить только во славу Господа. Как богат не тот, кто во многом имеет нужду, но кто ни в чем не нуждается, так и славен не тот, кто ищет славы, но кто презирает ее. Встречающееся в Библии слово «слава» по-еврейски «кавод» в еврейском языке включает в свое значение понятие о весе. Вес человека в жизни определяет его значительность, уважение, которое он внушает, его слава. Следовательно, в еврейском языке, в отличие от греческого и русского, слава означает не столько доброе имя, сколько подлинную ценность, как бы измеренную весом. Не тот славен, кого мир славит, но тот, кого Бог прославит. В-третьих, Иисус Христос говорит: «Я пришел во имя Отца Моего, и не принимаете Меня». Самое важное в жизни человека – это принять Иисуса Христа в свое сердце, ведь Он есть источник радости, силы и утешения для всякого верующего в Него сердца. Иисус Христос есть единственная сокровищница, дарующая людям все то, что нужно для их спасения, созидания истинного христианского характера, подражания Ему и уподобления Богу. И тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божиими. Евангелие от Иоанна, 1 глава, 12 стих. В-четвертых, Христос говорит: «А если иной придет во имя Свое, его примите». Отвержение Христа представителями иудейства странно тем, что со временем, как предсказал Господь, они примут другого. Это предсказание впервые исполнилось тогда, когда Симон Бар-Кохба, один из иудейских патриотов, поднявший бунт против римского владычества, был признан Мессией, и когда тысячи иудеев пошли за ним на смерть. Со 132 по 135 год по Рождеству Христову. По толкованию Иоанна Златоуста здесь Иисус Христос говорит об антихристе. «Анти» по-гречески означает «вместо» или «против». Антихрист буквально означает «против Христа», то есть «вместо Христа». В посланиях апостола Иоанна именем «антихрист» обозначается прежде всего современная реальность. Всякий, кто отрицает, что Иисус есть Христос, тем самым отрицает Отца и Сына. Первое послание Иоанна, 2 глава, 22 стих. Кто не исповедует Христа, пришедшего во плоти. Первое послание Иоанна, 4 глава, 3 стих. И второе послание Иоанна, 1 глава, 7 стих. Тот и есть обольститель и антихрист. Апостол Иоанн делает явный намек на еретиков и отступников, которые уже осуществляют отступничество, предреченное Христом и предвиденное апостолом Павлом. Апостол Павел называет антихриста, учил Иоанн Златоуст, человеком греха, потому что он совершит тысячи беззаконий и побудит других к совершению их. А сыном погибели называет его, потому что и сам он погибнет. Кто же он будет? Неужели сатана? Нет, но человек некий, который воспримет его силу. Он не будет призывать к идолослужению, а будет богопротивником, отвергнет всех богов и велит поклоняться себе вместо Бога и будет восседать в храме Божием, не в Иерусалимском только, но и повсюду в церквах. В храме Божием сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога. Второе послание Фессалоникийцам, 2 глава, 4 стих, говорит апостол. Не сказал, что он будет называть себя Богом, но что будет выдавать себя за Бога. Он совершит великие дела и покажет знамения. Да сохранит нас Господь от всякого заблуждения. В-пятых, Господь Иисус говорит иудеям, что они не имеют в себе любви к Богу. Бояться Бога – хорошо, но еще лучше – любить Его всем своим сердцем, душою и разумением. Любовь к Богу есть то расположение духа, в котором христианин, услаждаясь Богом как высочайшим благом и совершенством, стремится уподобиться Ему через исполнение святой воли Его и достигнуть соединения с Ним. Мысли человека, искренне любящего Бога, никогда не бывают на земле, но постоянно на небе, где тот, кого он возлюбил. Такой человек постоянно помышляет о горнем, а не о земном. Послание Колоссянам, 3 глава, 2 стих. «И Бог беседует посредством Слова Своего с душою любящей Его просто, искренне и откровенно, так как Он беседовал со Своими учениками, будучи во плоти на нашей земле». Любовь к Господу необходима нам, и потеря ее в душе есть большое зло. Блаженный Августин говорил: «Если холодна наша любовь к Богу, холодна бывает и деятельность наша». Не поэтому ли сказал ангелу Эфесской церкви, держащий 7 звезд в деснице своей, ходящий посреди 7 золотых светильников, то есть Иисус Христос, книга Откровений, 2 глава, 1 стих: «Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою». Книга Откровений, 2 глава, 4 стих. В чем же должна проявляться наша любовь к Господу? Первое. Самый очевидный и верный признак любви к Богу в том, что мы порываем всякую связь с сознательным грехом. «Грех не должен над вами господствовать», пишет апостол Павел, «ибо вы не под законом, но под благодатью». Послание Римлянам, 6 глава, 14 стих. «Действительно любящий Бога, — говорил Ефрем Сирин, — как мечом обоюдоострым отсекает всякую иную любовь мира сего и расторгает всяческие греховные узы, изгоняет самолюбие, попаляет терния плотских пожеланий, очищает, освобождает и привлекает в свою душу новый неземной свет». В любви к Богу не может быть никакого самолюбия или оттенка эгоизма. Кто любит плотское, тот делается плотским. Кто любит Бога, тот сам делается человеком Божиим. Боголюбивой душе свойственно подчинять Господу все человеческое. Второе. Человек, истинно любящий Бога, писал Тихон Задонский, презирает мир и все, что в мире, и к единому любимому своему Господу стремится. Всего, что противно ему, бережется, и все, что ему угодно, старается исполнять. В незабвенной памяти имеет Бога, Его любовь к нам и благодеяние. Библия говорит: «Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви очи. Ибо все, что в мире – похоть плоти, похоть очей и гордость житейская – не есть от Отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию, пребывает вовек». Первое послание Иоанна, 2 глава, с 15 по 17 стих. Третье. Любовь к Господу проявляется в безропотном перенесение всех горестных испытаний и утрат. Не истинна любовь без креста, без страдания за любимого. Иисус Христос сказал: «И кто не берет креста своего и следует за Мною, тот недостоин Меня». Евангелие от Матфея, 10 глава, 38 стих. Четвертое. Кто истинно от всего сердца любит Бога, тому не нужно указывать, когда, где и сколько раз он должен служить Богу и почитать Его, потому что уже само сердечное слияние с Богом и готовность к послушанию Ему – лучшая для него почесть и ведет к тому, чтобы он всегда и везде хвалил Бога и во всех поступках видел славу Его. Душе боголюбивой, исполненной чувства Божия, свойственно в исполнении всех заповедей искать единой славы Божией, относительно же себя услаждаться смирением. «Тем прославится Отец Мой, если вы принесете много плода и будете Моими учениками». Евангелие от Иоанна, 15 глава, 8 стих. Пятое. Возлюбить Бога всем сердцем – это значит отдать Ему свое сердце, сердцевину своего бытия, то есть сделать служение Ему и исполнение Его воли единственным смыслом своей жизни. Библия говорит: «Сын мой, отдай сердце твое мне, и глаза твои да наблюдают пути мои». Книга притчи, 23 глава, 26 стих. Будем же сердцем любить Господа, устами свидетельствовать о Нем, поступками и делами чтить и прославлять Его. Шестое. Из всех словословий любви к Богу, воспеваемых ныне, это словословие делами любви христианской будет для него самым приятным. Так, например, любовь к Господу Иосифа проявилась со всею силою. До времени она таилась в его сердце и обнаруживалась в минуту опасности, когда потребовалось самопожертвование. И он сказал: «Как же сделаю я сие великое зло и согрешу пред Богом?» Книга Бытие, 39 глава, 9 стих. А братьям своим, причинившим ему так много страданий, он сказал: «Не бойтесь, ибо я боюсь Бога. Вот вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро, чтобы сделать то, что теперь есть, сохранить жизнь великому числу людей. Итак, не бойтесь». «Я буду питать вас и детей ваших». И успокоил их, и говорил по сердцу их. Книга Бытие, 50 глава, с 19 по 21 стих. Седьмое. Тихон Задонский говорил: «Явный признак любви к Богу есть сердечная радость о Боге, ибо что любим, о том и радуемся. Так и Божия любовь не может быть без радости. Если сердце наше полно любви к Господу, то уста будут постоянно говорить о Нем и словословить Его хвалебными молитвами и песнопениями». Псалмопевец Давид пишет в Псалме 2, стих 11: «Служите Господу со страхом и радуйтесь с трепетом». Для христианина любовь к Богу – достаточное утешение. «Тебя, Господи, — восклицал в радости Ефрем Сирин, — должны мы искать вместо всего иного, и кроме Тебя не искать ничего. Ибо кто ищет Тебя, тот все находит в Тебе. В Тебе, Господи, богатство для нуждающихся, сердечная радость для скорбящих, исцеление для раненых, утешение для всех сетующих. Ты — мир на пределах царств и спокойствие внутри их. Ты — полное благословение нива. Кто обладает тобою, тот не страдает от голода». Евангелие от Иоанна, 5 глава, 44 по 47 стих. Книжники и фарисеи добивались почтения и внимания от людей. Они одевались так, чтобы каждый человек мог узнать их, и молились в таких местах и таким образом, чтобы каждый мог видеть их молящимися. Они любили занимать первые места в синагогах, и им нравились почтительные приветствия людей на улицах. Как же такое могло случиться с книжниками и фарисеями? И почему их сердца были наполнены такой злобой к Иисусу Христу? Когда человек сравнивает себя со своими ближними и собратьями, он всегда может оставаться довольным собой. Но вопрос не в том, как мы выглядим в сравнении с нашими соседями, а в том, как мы выглядим перед Богом. Пока мы судим себя по человеческим нормам, мы всегда можем найти возможность быть довольными собой. А самодовольство убивает веру, потому что вера рождается от чувства нужды. Когда же мы сравниваем себя с Иисусом Христом, а в Нем с Богом, мы чувствуем себя поверженными в прах. И тогда рождается вера, так как не остается ничего иного, как только довериться милосердию Божию. Милосердие – это чувство жалости и сострадания, которое проявляется к бедному, слабому, виновному, осужденному, порабощенному, беззащитному и к погибающему. Это чувство Бог в обильной мере проявлял и проявляет к нам, людям. Книга Исход, 34 глава, 6-7 стихи. Милость – это незаслуженный дар, который состоит в помиловании и прощении грехов, в отпущении беззаконий, преступлений и долгов, в избавлении от рабства, гнета, власти греха и дьявола, в спасении от закона, суда, осуждения, смерти и вечной гибели. И все это Бог дает смиренным, раскаявшимся и верующим грешникам ради Иисуса Христа. Апостол Павел пишет в послании к римлянам, 8 глава, 32 стих, «Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего?» Бог милует людей и прощает их грехи ради Сына Своего Иисуса Христа. Итак, да будет известно вам, мужи, братья, что ради Его возвещается вам прощение грехов, и во всем, в чем вы не могли оправдаться законом Моисеевым, оправдывается им всякий верующий. Книга Деяний, 13 глава, 38-39 стихи. Особенно ярко Божие милосердие и сострадание выражено в притче о блудном сыне. Евангелие от Луки, 15 глава, с 11 по 32 стих. «Любящий отец ждет возвращения своего сына». Милосердие Божие терпит грешников. Бог ждет их покаяния. Если бы Он поступал с ними по делам их, то они давно бы погибли. Но Он страдает за них, берет на Себя наказание за все грехи мира, удовлетворяет Своей жертвой божественную справедливость и праведность и становится ходатаем за каждого грешника. Божие милосердие выше нашего понимания. Оно не имеет предела и является гарантией вечной безопасности для всех уповающих на Него». Далее Христос Иисус сказал представителям иудейства: «Не думайте, что Я буду обвинять вас пред Отцом. Есть на вас обвинитель Моисей, на которого вы уповаете. Ибо если бы вы верили Моисею, то поверили бы и Мне, потому что он писал о Мне». Что же Моисей писал в своих книгах о Господе Иисусе Христе? В книге «Бытие» Моисей пишет: «Оно, семя жены, будет поражать тебя, древнего змея, дьявола, в голову». Книга Бытие, 3 глава, 15 стих. «Не отойдет скипетр от Иуды и законодатель от чресль его, доколе приидет примиритель, и ему покорность народов». Книга Бытие, 49 глава, 10 стих. В книге «Исход» Моисей пишет о Христе Иисусе как о пасхальном агнце. Книга Исход, 12 глава, с 3 по 14 стих. А Иоанн Креститель, указывая на Христа, сказал: «Вот Агнец Божий, который берет на Себя грех мира». Евангелие от Иоанна, 1 глава, 29 стих. В книге «Левит» Иисус Христос – жертва искупления. В книге «Чисел» Он – скала, дающая воду. Во Второзаконии Он – пророк. «Пророка из среды тебя, из братьев твоих, как меня, воздвигнет тебе Господь Бог твой. Его слушайте, так как ты просил у Господа Бога твоего при Хориве в день собрания, говоря: да не услышу впредь гласа Господа Бога моего и огня сего великого, да не увижу более, дабы мне не умереть. И сказал мне Господь: хорошо то, что они говорили, я воздвигну им пророка из среды братьев их, такого, как ты, и вложу слова мои в уста его, и он будет говорить им все, что я повелю ему. А кто не послушает слов моих, которые пророк тот будет говорить моим именем, с того я взыщу». Книга Второзакония, 18 глава, с 15 по 19 стих. Моисей во всех своих пяти книгах говорит об Иисусе Христе. Тяжелые обвинения Господь произнес против иудеев. Но против них уже был обвинитель – Моисей, на которого они возлагали надежды, как на своего защитника. Они ведь так строго исполняли все его заповеди. Как же ему не заступиться за них перед Богом, думали иудеи. Нет, Моисей не станет защищать их, когда они предстанут перед судом Божиим. Потому что он сам предсказывал пришествие Христа и в своих пророчествах, и в прообразах, которые содержатся в его пятикнижии. Не веря в Иисуса Христа, о котором пророчествовал Моисей, иудеи таким образом обнаруживают недоверие и к нему. Как же они после этого могут ожидать помощи от Моисея, когда им придется предстать перед Божьим судилищем? Слова Господа Иисуса произвели довольно сильное впечатление на слушателей. И этим, вероятно, объясняется то, что на сей раз ревнители иудейства не решились привести в исполнение свои злодейские намерения относительно Христа, о которых говорит Иоанн в 5 главе 16 стихом. «И стали иудеи гнать Иисуса и искали убить Его за то, что Он делал такие дела в субботу». Но во всяком случае, с этих пор представители иудейства резко изменили в худшую сторону свое отношение к Иисусу Христу. Ему уже небезопасно было далее оставаться в Иерусалиме и Иудее. Враги стали преследовать его. Тень креста нависла над всей деятельностью Иисуса Христа. Какая злоба! Злоба – это чувство недоброжелательности, враждебности по отношению к кому-либо, желание причинить зло. Если в сердце человека злоба по отношению к другому человеку, значит, он не любит по-настоящему Бога. Что бы ни сделала с нами злоба человеческая, хотя бы вознесла на крест, мы в совершенной безопасности, ибо Господь обладает живыми и мертвыми». Евангелие от Матфея, 10 глава, 28 стих. «Будем хранить свои сердца от всякой злобы».